Добрый вечер всем. Перед тем, как мы начнем рассматривать некоторые вопросы, на которые я с вами, на которые я вам отвечаю по пятницам, я хочу немножечко сказать, возникли проблемы. Не знаю, почему у нас ливни такие большие, дожди. И что-то с интернетом. Интернет стал намного слабее, чем был. До сих пор не было никаких технических проблем. Вот во время трансляции через YouTube сегодня видео не включается и нет возможности, скорость, как написано, скорость не позволяет использовать видео. Поэтому я буду вести с вами диалог без видеоизображения, будет только звук. Ну вот такое неудобство возникло, так что я хочу предупредить об этом и чтобы вы заранее знали. Ну, а теперь я начну отвечать на вопросы, которые мне задавали. Первый вопрос, который мы будем с вами сейчас рассматривать, таков. Один человек мне пишет следующее. Саша, можешь ли ты ответить на вопрос, какой библейский смысл заложен в понятие рукоположения? И как это должно совершаться в наше время? То есть вы поняли? Значит, вы поняли, в чем суть вопроса? Человек задает вопрос по поводу рукоположения, которое совершается в христианских церквах, как вы знаете, как правило, рукополагают кого-то в какой-то духовный сан, то есть как бы дают право, ну, выполнять какое-то служение в христианской церкви. Вы знаете, об этом пишет Библия, да? Ну, естественно, почему у людей возникают такие вопросы? Какой смысл заложен? Ну, возможно, тут подразумевается, хорошо или нехорошо это, правильно или неправильно. И я думаю, что такие вопросы возникают не только у того человека, который задал этот вопрос, но и у многих людей, которые задумываются над тем, что происходит в церкви. Кто стоит у руля, каким образом он рулит церковью, насколько это соответствует библейским канонам, да, и вопрос такой возникает, потому что все, кто выходят за кафедру, особенно если они уже не просто, их попросили там сегодня провести какое-то служение, да, а вот если они, ну, там уже пресвитера, допустим, да, или диаконы, или ну, проповедники, да, и возможно, что у людей возникает вопрос, вот по какой причине. Иногда ведут себя не очень красиво, не очень правильно, да. Иногда говорят не то, о чем пишет Библия. Но вы знаете, вот сколько церквей существует христианских, да? Везде тот, кто руководит церковью, как правило, рукоположен. А уж как руководит, это уже люди сами видят, сами наблюдают, как это происходит в тех церквах, в которых люди это видят, вот этого рукоположенного человека. И возможно, что возникают сомнения, правильно ли это рукоположение, что оно вообще дает. А если дает, то почему, когда кто-то кого-то рукополагает, и тот, кого рукоположили на служение, почему он не имеет плодов соответствующих, да, или ну, поведение его не совсем христианское, да, или вообще, может быть, говорит, ну, мало ли что, даже вплоть до того, что какую-то ересь, да. Так вот, что я вам хочу сказать, вот не так давно, это, да, кажется, прошлую субботу я говорил на эту тему, да, я вам говорил, или, нет, это была пятница, да, я тоже отвечал на какой-то вопрос, и что я хочу сказать, что я там говорил, что вот все считают, что Бог им что-то открыл, они имеют от Бога свет, истину Бог им открыл, да, и я там такую фразу сказал, что вы знаете, что все сегодняшние церкви, которые существуют, я имею в виду христианские, все стоят горой за одно величайшее заблуждение. И я говорю, как это Бог мог такое открыть, дать такое откровение? В Библии Бог через любого пророка, через любого апостола говорит о том, что святость – необходимое условие благополучия, мира, радости, любви здесь, для живущих на земле, и единственный будет, и она, святость, она будет единственным пропуском в вечность. И все говорят, что святость невозможна. Так вот, когда люди, которые выходят за кафедру, которых вроде бы кто-то от имени Бога рукоположил, говорят, что святость невозможна, что грех непобедим, и таким образом открывают дверь, зеленую дверь, для того, чтобы грех входил в церковь, тогда, естественно, возникает вопрос, Бог ли принимал участие вот в этом обряде рукоположения или возложения рук на служение какого-то вот этого человека, да? И поэтому возникает вопрос, может, что-то не так совершается? Может, какой-то другой смысл в этом заложен, да? И вот, чтобы ответить на этот вопрос, я вам сейчас, ну, прочитаю несколько мест из Священного Писания, которые говорят о возложении рук. Да, здесь я буду читать. Есть упоминание в некоторых стихах без каких-либо там комментариев, просто как факт упоминается, да, что такое происходило, что кто-то на кого-то возлагал руки, потом нечто происходило, да. А кое-где есть, будем так говорить, очень и очень такие веские аргументы вот по поводу рукоположения, что оно из себя представляет и должно ли оно совершаться. Далее, как должно совершаться, естественно, кем должно совершаться, да, и чем оно, если оно от Бога, должно подтверждаться. Значит, первое место, которое я хочу вам прочитать, а потом мы с вами вместе рассмотрим вот эти стихи, да. Первое место, которое я прочитаю, я сейчас и прокомментирую вам, это первое послание Тимофея, 4 глава, с 12 по 16 стихи. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вы помните, да, вот этот 16 стих, я очень часто вам цитирую, повторяю, часто делаю ударение, обратите внимание, без этого мы не можем иметь настоящее, реальное отношения с Богом. Без этого мы не можем понимать Писание, да? Если мы читаем Писание, и нам нет возможности где-то проверить, насколько это все правильно написано, ну, чтобы удостовериться, что это именно от Бога Писание, и оно безошибочное. Так вот, если мы читаем и не вникаем в себя, не наблюдаем за собой, что в самом себе, в нас происходит, у нас нет возможности на опыте проверить истинность Писания. Далее. Те фразы, которые написаны в Библии, они написаны людьми, которые вникали в себя, которые, когда писали для нас уже, будем так говорить, священное Писание, они писали, употребляя выражения, фразы, предложения, слова, которыми они называли процессы, которые происходили в их душах. Все, что они испытывали внутри себя, внутри своего храма в общении с Богом, они написали нам в виде текста. И вот заметьте, это я к чему говорю, что если мы читаем текст, и не знаем, как реально внутри нас это происходит, вот этот процесс, мы можем видеть слово, и будем толковать его каким-то образом, по словарям каким-то толковым, но мы не поймем конкретно реально, какое действие или какое там влияние оно отображает, или процесс, который должен, или происходит, или должен происходить в наших сердцах и наших умах. Вот эти слова вникают в себя в учение. Павел написал Тимофею, обратите внимание, для чего? Если ты не будешь вникать в себя и не будешь в учение вникать, ты если будешь читать учение, не будешь его понимать, не будешь понимать учение, а как ты себя в нем, как в зеркале увидишь, каков ты, насколько ты соответствуешь вот этому учению Христовому. Поэтому заметьте, не просто так было сказано вникать в себя и в учение, а для чего? Чтобы ты всегда постоянно равнялся по этому учению. Учение – это зеркало Божьей славы, в котором ты должен будешь видеть свое соответствие или несоответствие на уровне того познания, которое ты на данный момент имеешь. И смотрите, занимайся сим постоянно. Вы видите, да? То есть это не то, что там иногда эпизодически, ну так взял, да и подумал о чем-то, да? Там, что там внутри меня происходит, потом взял и забыл, заметьте. Это ежедневное занятие, которым должен заниматься любой пастырь, это в особенности, и не только пастырь, а каждый христианин, который серьезно настроен и имеет серьезные отношения с Богом. Вы видите, занимайся сим постоянно. Теперь смотрите. Ибо так поступая, и себя спасешь. Обратите внимание. Он уже, я подчеркиваю, Тимофей, да? Он уже рукоположен. Но ему не была дана гарантия тем же Павлом, который его рукополагал. Что ты уже, ну раз рукоположен, так ты уже, как говорится, золотой и бриллиантами усеян, облеплен, да? То есть рукоположение на служение – это еще не гарантия, что ты спасешься. Нет, ты можешь спастись, но это не гарантия. Почему? Да потому что можешь по мере, как говорится, своего служения возгордиться. Можешь задрать нос, можешь поступать не в соответствии с Писанием или образцом, которым для нас является Христос. Ну, я к чему вам хочу сказать. Люцифер на небе, ну, так, говоря нашим языком, можно сказать, ну, уж был, наверное, рукоположен. Только я хочу сказать, там не было этого обряда, да? Но его присутствие пред престолом Божьим ходил среди огнистых камней, без изъяна, настолько был совершенным, да, я имею в виду, какую должность как бы занимал. После отца и сына являлся третьим, да, по важности должностным лицом. И тот, как вы знаете, возгордился и полетел оттуда с неба на землю, и вот тут, знаете, в какой ипостаси находится, да? Древний змей, называемый сатаной и дьяволом. Так вот, смотрите, ты, если будешь постоянно вникать, а это обязанность твоя, да, и будешь заниматься этим, то ты будешь возрастать, ты не будешь стоять на месте, тебе будет постоянно открываться какая-то новая истина. Но эта истина будет на твоей собственной практике отработана, да, отшлифована, выверена, прежде чем ты эту истину будешь говорить людям, которые подотчетны тебе. Так вот, так поступая, себя спасешь. Помните, Петр, что пишет, да, во втором послании Петра, первой главы? В вере покажите, значит, рассудительность, в рассудительности, вернее, в вере сначала покажите добродетель, потом добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание. Потом помните, если у вас это есть и умножается, обратите внимание, лестница Петра, кто-то говорит, сколько там ступеней, я говорю, там только первые написаны ступени, да, а этой лестнице нет ни конца, ни края. И это стоило бы запомнить. Если мы живы, у нас каждый день новая ступенька, на которую мы должны уверенно, не самоуверенно, а уверенно переступить или наступить, поднять ногу и подняться выше. Должны возрастать в вере, приходить от силы в силу, от славы в славу, да. То есть речь идет о чем? Что мы не должны стоять на месте. Там Петр говорит о том, что и поступая так, вам откроется, будет, ну, будет свободный вход царства Бога и Отца. Здесь та же самая мысль, что если пастырь не возрастает, да, не вникает, он не может возрастать, если он не вникает в себя, то вопрос о его собственном спасении стоит под большим вопросом. Так вот, Павел говорит, заметьте, какая должна быть душа пастыря рукоположенного, да, чтобы он сам спасся, и чтобы те люди, которых он учит, чтобы они тоже могли спастись. Теперь еще такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Я вам начал читать, смотрите. Павел пишет, значит, Тимофею, уже рукоположенному, да? Заметьте, он пишет. «Будь образцом для верных в слове». Имеется в виду, в каком слове? «Чтобы ты не искажал Писание». Чтобы у тебя Писание было гармоничным и целым, чтобы твои объяснения не вступали в противоречие с гармонией Библии всей, да, потому что это одно единое целое. Далее, в житии, вот здесь уже имеется в виду и практическая жизнь, и наши поступки, и наши слова. То есть вначале будь образцом для верных в слове, имеется в виду. Именно в том, как ты его будешь передавать, библейское слово. Потому что ты будешь говорить от имени Бога. Твое толкование должно быть именно на этом уровне, потому что ты должен не человеческие заблуждения донести до сознания людей, а именно Божьи слова, чтобы люди понимали, что так говорит Господь. Дальше смотрите. Образцом будь. Кстати, обратите тоже внимание. Будь образцом. Ну, получается, вроде как бы для всех ты должен быть, а пишется образцом для верных. То есть, кто неверный, они все равно на твой пример не посмотрят. Все равно будут жить по-своему, и твой пример для них будет просто пустым звуком, ни о чем не говорящим. Будь образцом для верных, то есть, есть церкви верные, а есть неверные. Есть живущие по слову, а есть нет. Есть внимающие слову, а есть, извините, ковыряющие, как курица стоит, там гребется в земле на огороде. Или как в пшенице стоит и гребется, все не то. Вот есть и верующие такие. Дальше смотрите. Образцом в любви. Запомните, любовь не гордится, не превозносится. Как можно быть образцом в житии, в любви, в слове? Обратите внимание. Если я говорю, что грех непобедим. Если грех непобедим, то любовь невозможна. Это автоматически обозначает. Как можно говорить о любви и говорить, что грех непобедим? Это просто абсурд какой-то, да? Будь образцом в любви, далее, в духе, то есть имеется в виду в своем внутреннем мире, в разуме, потому что дух – это разум, и разум должен управлять. Люди должны видеть твою разумность абсолютно во всем. Далее. В вере и чистоте. Ну, вера, обратите внимание, я уже говорил вам, тоже такой процесс не простенький, да? Когда мы слышим Слово Божье, плоть противится, и надо поверить, надо принять, и надо сделать, как Слово Божье нас учит, да, и как бы проверить на практике, убедиться, вкусить, как благ Господь, что это действительно истина, которая Богом дана для нашего освящения. Ну, в чистоте имеется в виду, что жизнь твоя должна быть чистая, без помарочки. Я, заметьте, читаю вам, после, значит, Тимофей уже после рукоположения каким он был до рукоположения, тут вроде как бы не написано, да? Но он пишет, что вот ты уже рукоположен, ты не должен отступать от того, чтобы быть образцом. У тебя не должны понижаться стандарты твоей чистоты, святости и праведности. Они должны только по возрастающей выше, выше и выше быть. Ниже нельзя. Ты образец, на тебя будут взирать. Ты представляешь Христа. Ни Христос, ни наместник, представитель, полпред. Так я скажу. И дальше написано, заметьте, будь образцом, да, и дальше, доколе не приду, занимайся чтением. Я задаю вопрос, для кого? Если пастырь церкви занимается чтением, это он составляет проповеди. Дальше, занимайся наставлением. И, как правило, пастырь занимается наставлением прочих. Занимайся учением, ну, то есть разбирай Слово Божие, чтобы ты его понимал. Ну и пастыри обычно понимают, чтобы кому-то было, чтобы ты кому-то мог это объяснить. А здесь имеется в виду, обратите внимание, я обратно возвращаюсь к 12 стиху. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. А я чуть перефразирую 13 стих и так его прокомментирую. Для чего? То есть, чтобы быть образцом, чем надо заниматься? Занимайся чтением. Для кого? Обратите внимание, 16 стих, который я вначале прочитал. Вникай в себя и учение. Так вот, занимайся чтением, занимайся учением, вникай в учение, в священное писание. Для чего? Чтобы увидеть себя. Вы видите, да? Пастырь должен в первую очередь заниматься самим собою, а не паствой. И то, что на себе, как бы, знаете, научно-производственное объединение. Одна часть – это люди, ученые, теоретики, разработчики, да, которые что-то внедряют в технику, а производственное объединение – это там, где уже делают опытные образцы, где, можно так сказать, с учетом практики усовершенствуются какие-то изобретения или какие-то механизмы, которые были созданы научным коллективом. Вы видите, да? Занимайся чтением. Далее, чтением для себя, чтобы увидеть себя, поэтому написано «вникай в себя». Наставлением кого? Самого себя. Заметьте, священник, слово «священник» происходит от каких слов? Я их так построю в определенном порядке. Заметьте. Святой или святость, да? И священник. Вы видите, да? Корень какой? Служитель церкви, неважно в каком там статусе, да? Он священник. И быть не святым просто не имеет права, никакого права, ни морального, ни перед Богом, тем более перед людьми. Потому что назначение церкви – это больница. Назначение врача в больнице – это священник в церкви. Врач должен лечить тело, священник должен лечить душу. То есть быть святым, как он может людей освящать? Ну, кто-то может сказать, ну как же, очень просто взять кадильницу в руки и начать освящать и произносить там веничком брызгать, да? Так, в общем-то, и занимаются. Покойников отпевают, освящают, знаете, там еще кое-кого, да? Машины тоже освящают, как будто бы они матерились вчера. Ну, вот занимаются такими делами священники. Так вот, назначение, или, так сказать, настоящая работа священника – быть святителем душ других людей, которые твои, являются твоей паствой. Если ты не святой, ты вообще-то все равно, что врач, который имеет сантехническое образование. Он сейчас будет делать операцию. Так, приблизительно можно сделать такое сравнение. Или, знаете, сантехник, человек приходит, у него зубы, зуб надо вырвать, он говорит, ну и как умею, возьмет трубу металлическую и выбьет. Но выбьет, наверное, не один. И множество здоровых рядом. То есть священник не святой, это вообще не священник. Это проходимец, который затесался или которого затесали туда по блату кое-кто, кое с кем. Так вот, смотрите, никогда не надо, чтобы священник занимался, вот это, будем говорить, библейской наукой, ну что завтра или послезавтра объяснить людям. Какую тему им еще сказать, и вы заметьте, тематика. Кто-то про воскресенье, кто-то про субботу, кто-то про вечерю, кто-то про ногомовение, кто-то там про Дух Святой, какая-то доктрина. Обратите внимание, эти темы не возникают из того, что человек вникал в себя. Это просто вникал в учение. И поэтому, заметьте, вся тематика проповедей абсолютно не связана с освящением людей. Тем более объявили, что грех непобедим и святость невозможна. Вы поняли, откуда вот эта тематика идет? Доктрины, обряды, символы, десятины, приношения. Вы заметьте, в церкви это и есть так называемая истина. Почему? Если бы вникали в себя, то была бы тематика совершенно иная. Я не в качестве хочу похвалы самому себе, да. Мне иногда задают вопрос, Саша, откуда у тебя вот эта тематика, вот это, у тебя есть все время что-то говорить. Я говорю, я занимаюсь, я же неспроста вам говорю, вникаю в себя и учение, занимайся этим постоянно. Я же неспроста, я с этого начал свою христианскую жизнь, когда Богу задал вопрос, Боже, так как мне достичь вот того идеала, к которому ты призываешь меня и каждого верующего? И первый стих, который мне в голову пришел, явно от Бога, потому что я один раз прочитал Библию, но это почему-то так меня затесало в сознание, да, что именно этот стих вот так и прозвучал, вникая в себя и учение, занимаясь этим постоянно. Я Писание исследую для себя. Помните, я уже говорил не один раз. Я наставляюсь для себя. А то, что называется проповедь для вас, это я делюсь своим собственным опытом. И многое, о чем я говорю, это из моего собственного опыта. И многие пороки, о которых я говорю, это из моего собственного порока, из списка пороков, которые я, как говорится, в себе начал когда-то потихонечку замечать, а потом они, как говорится, лавинообразно посыпались на меня. Так вот, видите? Священник должен заниматься чтением для себя, наставлением для себя, учением для себя. Чтобы это все способствовало моему освящению. А когда я освящусь, у меня будет масса всяких, будем говорить, тонкостей, нюансов, практических примеров, наставлений уже для других людей. Но этот человек должен сам жить вот этой жизнью, чтобы люди видели тоже, жили жизнью вот личной, собственно, такой по образцу священника. И дальше читаем 14 стих. «Не нероди о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству». То есть, обратите внимание, было пророчество, значит, был пророк. И пророчество было от Бога, что вот Тимофей является тем человеком, в котором Бог усматривает свое орудие для совершения своей работы. И вот Павел пишет ему, не нероди, то есть, может тебе показаться этот труд тяжелым, может тебе радости не будет этот труд совершать. Вот Павел говорит такой перевод, вот это слово, не нероди, не печалься, не впадай в уныние, что труд не всегда благодарный, что будут тебя еще за это и унижать, и обзывать, и оскорблять, и, может быть, и гнать. Не допускай печали в свое сердце. Не нероди о пребывающем тебе даровании. Обратите внимание. Сейчас пока я не говорю о рукоположении, заметьте, дарование уже пребывает. И заметьте, вот это дарование дано, сразу вопрос, кем? Естественно, Богом, не Павлом. Хотя Павел через Павла Бог мог давать вразумление, да? Но я говорю как об основном авторе, да, от кого это дарование дается, да? И не ради пребывающем тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству, то есть были задатки, было определенное воспитание у Тимофея, и была уже определенная тяга действительности к чистоте и святости. Поэтому, видя вот это сердце, вот этого Тимофея, Бог прорекал пророчество. Заметьте, что это мое избранное орудие. И теперь слушайте. Которое дано тебе по пророчеству, заметьте, дано дарование, с возложением рук священства. Я так понимаю, что это Павел возлагал руки. Вот идет уже упоминание о рукоположении, о возложении рук на священство. 15 стих читаю. «О сем заботься о чем? Чтобы вот это дарование, стремление к чистоте и святости и истинности в глазах неба Бога, о сем заботься, слушайте, не о деньгах, не о должностях, не о церковной карьере, обратите внимание, о сем заботься, помните, написано, ни о чем не заботьтесь, да? Или не заботьтесь, что вам есть что пить. А слушайте, а вот написано, заботься. О сем заботься, всем пребывай. Вы видите, да, в чем? Дабы успех. Имеется в виду, твоя чистота, твоя святость, твоя образцовая жизнь была для всех очевидна или очевиден, как по тексту. Значит, здесь я прочитал, упоминается, заметьте, обряд возложения рук священства. Тимофей был рукоположен, но вот на каком условии его рукополагали, здесь вот вроде как не написано. Написано уже как бы, будь образцом, когда он уже рукоположен, и может возникнуть вопрос, так может быть, можно рукоположить кого-нибудь? Неважно, какой он там, насколько он свят или не свят, да? Ну, а потом его будем учить уже, да? Может такое возникнуть впечатление или мнение. Теперь еще место читаю вам. 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, слушайте, который в тебе, заметьте, вот мы читали, дарование, да, которое дано тебе». А тут, вот, смотрите, тоже подобная мысль. Напоминаю тебе возгревать, тоже заметьте, если не возгревать этот дар, если не заниматься духовным возрастанием во Христе, этот дар Божий может, даже если у меня в данный момент, как говорят, там 7 пядей божественных, пядей во лбу, а я не буду возревать, не буду возрастать, вот просто остановлюсь на том, чего я достиг, то этот дар Божий может просто так испариться, как будто бы его и не было, и места, и следа от него не останется. Напоминаю тебя, то есть, заметьте, постоянно, как бы имеется в виду, возгревать дар Божий. Вот почему пишется? Занимайся с ним постоянно, вникай в себя и в учение. Это таким образом будешь возгревать дар Божий в себе. Теперь слушайте, который в тебе, вот этот дар, через мое рукоположение. Тут можно, заметьте, что понять, что дар Божий, вот это, как говорится, семь пядей сошло с неба на землю, в голову Тимофея, через что? Через мое рукоположение, можно так понять. Типа, я вот возложил руки на тебя, и ты поумнел, а до этого ты был такой, ну, средненький, может быть, какой-нибудь плохонький был какой-нибудь. Можно понять, вот если невнимательно читать, что вот руки я возложил, и ты поумнел. Вот, вот прямо на голову, как шапка какая-то тебе спустилась с неба. Вот это дар Божий. И кто-то скажет, вот видите, да? Через рукоположение вот и дар Божий. Но я говорю, что если даже через рукоположение сходит этот дар Божий, да? и как я вам прочитал и только что сказал, но не возгревать этот дар Божий, то этот дар Божий может просто испариться, просто исчезнуть. Тогда возникает вопрос, так что же тебе, ну, это возложение дало? Вроде дало, а потом вроде и забрало, что ли? Пропал дар? Так что же это за возложение рук? Но я вам должен сказать, что здесь может быть, а по другим текстам вы в этом убедитесь, я сейчас пока просто говорю, что может быть здесь другой смысл. Читаю еще раз и буду сейчас говорить немножко в другом смысле. Напоминаю тебе, как бы Павел пишет Тимофею, возгревать дар Божий, который в тебе, выше мы читали, которое дано тебе, там явно не мною, хотя кто-то тоже может сказать с возложением, но там не написано через возложение, а с возложением, то есть дар тебе был дан, да, дарование. Пророчество было, это же, как говорится, от Бога исходит, он автор, да? А я как бы возложил руки на тебя. Это я читаю первое, возвращаясь к первому месту, которое сегодня я вам комментировал. А я как бы в подтверждение руки возложил. Но дан дар был тебе как бы до этого Богом. А я через рукоположение, ну, как бы даю всей церкви знак. Вы меня считаете за Божьего апостола? Да. Так вот, я разбираюсь в людях, и я говорю, что этот человек, Тимофей, тоже от Бога. Вы, может быть, этого не поймете, я совершу обряд рукоположения. Вот этот обряд, он как бы не дает ума. Но вы меня уважаете, вы меня признаете человеком Божьим. Так вот, я возлагаю как бы от имени Бога, признавая в нем орудие Божье. А для вас это просто знак «рукоположен Павлом», поэтому слушать как Павла. И вот теперь я возвращаюсь ко второму месту Писания, 2 Тимофея 1:6. Значит, читаю и в другом смысле, как бы, толкую, да? «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через Бога, как я только что говорил, да, в тебе дан Богом». А теперь слушайте. А ты можешь теперь продолжать возгревать через мое рукоположение, которое дает тебе право в церкви занимать определенную должность и выполнять определенную духовную священническую работу. Дар в тебе уже есть, но не через мое рукоположение. Но совершать служение ты мог в церкви только через мое рукоположение. Дарование дано не мною, Павлом, а Богом. А ты возгревай, то есть служа, возгревай, не стой на месте, возрастай духовно. А вот это право нести служение ты имеешь от Бога, но через меня, через мое рукоположение. Вы сейчас поймете, и я думаю, тут не надо, как говорится, иметь 7 пядей во лбу, что то, что я сказал, как бы второй вариант вот толкования вот этого стиха, он правильный. Читаю 1 Тимофея, 5 глава, 22 стих. Это уже Павел пишет Тимофею. Теперь про рукоположение, которое имеет право уже и Тимофей совершать. Да? И Павел ему пишет. «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Слушайте, и не делайся участником в чужих грехах. То есть, если тот, кто уже рукоположен, имеет право рукополагать и какого-то другого человека, да, смотрите, то Павел предупреждает, поспешно, то есть, если бы, неважно, в каком состоянии был этот человек, просто можешь его рукоположить, а потом напишешь ему такое послание, как я тебе написал, а потом дар Божий через твои руки на него сойдет, он из глупого в мудрого превратится, да, и вот станет рабом Божьим и 7 пядями во лбу. Ну, пусть хотя с 3, да. Вот здесь написано, что если ты поспешно, не разобравшись, не увидев святости, или не убедившись, что эта святость уже настоящая, как плод пребывающий, а не то, что он там притворился, а ты не смог даже этого понять. Да? Если ты не убедился, если у тебя есть сомнения, если ты не видишь в нем добрых положительных плодов, плодов духа, да, и ты поспешно возложишь на него руки и возведешь его в какой-то духовный сан, ты станешь участником чужих грехов. Вы видите, какая ответственность? Значит, тот, кого ты рукоположил, он на самом деле был грешником. Просто маскировался, а ты не имел дара различия духов и не понял его нутро, чем оно наполнено. Ты рукоположил, он теперь будет иметь власть учить от имени Бога, потому что ж ты учил от имени Бога, а ты был от Бога, да, а вот тут проморгал и сделал ошибку. А тот человек теперь будет вытворять фокусы и совершать знамения не в пользу Бога и истины, а наоборот, будет соблазнять народ Божий. И когда ты это увидишь, и когда ты скажешь: «Ой, извините, я ошибся», то люди скажут: «Тогда извини, пожалуйста. Чего ж ты торопился? Как мы теперь на будущее должны будем воспринимать очередное какое-нибудь твое рукоположение? Ты тогда вообще не разбираешься ни в чем». Так вот, смотрите, совет Павла Тимофею: поспешно, пока ты не убедишься, что этот человек уже имеет святость. Заметьте, тут уже идет речь о чем? До рукоположения, что надо видеть в человеке, который является кандидатом на рукоположение. Рук, если ты не убедился, что этот человек действительно свят, и плод этот не временный и не притворный, а настоящий и постоянный, любовь, которая не перестает, которая не раздражается и этому конца и крайне, да, если ты не убедился, не возлагай. То есть, заметьте, стих говорит о чем? Что для того, чтобы кого-то рукоположить, то что нужно? Увидеть в человеке наличие, уже присутствие святости Божьей. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником чужих грехов. Вот если кто-то кого-то рукоположил, по ошибке рукоположил, и тот учит не тому, и сбивает людей с пути истины, подает дурной пример, начинает объяснять, что грех непобедим, то заметьте, ты как автор этого рукоположения, или инициатор, ну и автор же, будешь отвечать за все лжеучительства вот этого твоего нового испеченного пастыря, за грехи, которые он делает, за грехи, которыми он соблазняет народ Божий и вводит в грех, за всех понесешь ответственность. Теперь читаю следующее место. Но это место вообще, как говорится, как говорят, не в брови, а в глаз бьет. Тут пишется, заметьте, что должно быть до того, как человека могут избрать кандидатом на рукоположение, на служение. Это 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Ну, можете подставить сюда епископство, пресвитерство, да, там, диаконство и так далее и тому подобное. Значит, кто хочет быть служителем в церкви, если имеется в виду, хотеть, как говорят, не вредно, да, если он действительно хочет быть таким, каким и должен быть служитель Божий в церкви, то в этом как бы нет ничего плохого, если чистое намерение действительно самому освящаться и людей освящать, приводить к святости. Но заметьте, хотеть, как я сказал, не вредно. Но прежде чем хотеть, вот, пожалуйста, исполните предписание, которое предписано Павлом или Богом через Павла для всех желающих быть епископом, пресвитером, диаконом, там, апостолом, пророком, да? Мы не так давно с вами читали, что писали пророчества святые Божьи человеки. Вы помните, да? Не грешные. Но епископ, или будем так говорить общим словом, священник в церкви должен быть непорочен. Обратите внимание на эту деталь. Непорочен, безгрешен. Теперь я задаю вопрос. Вы знаете, сколько церквей сегодня придерживаются такой доктрины, что святость невозможна? Это почти все церкви, я не буду говорить проценты, да, почти все церкви, даже те, которые ратовали за закон Божий, что он не отменен, они настолько ратовали, что доратовались до того, что объяснили это так. Закон Божий не отменен, он остается, он был, он есть, он будет, но соблюдать мы его должны, слушайте, не знаю, на каком это языке, соблюдать мы его должны, но исполнить мы его не можем. Вы поняли что-нибудь? Это те, которые не говорят про дешевую благодать, а которые ратуют за то, что закон Божий незыблем. Вы видите, доучились. До чего? Тогда я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, если пастыри в церкви, пресвитера, диакона, там, проповедники, учителя, пророки говорят, что грех непобедим. Задаю вопрос, соответствуют ли они, ну, канонам, по которым Божий служитель, которым Божий служитель должен соответствовать? Естественно, нет. Мы читаем, епископ должен быть непорочен, а он, заметьте, если бы был бы непорочен, как бы он учил, что грех непобедим. Он мало того, что порочен. Неспроста ж служителя из-за кафедры говорят, давайте не будем смотреть друг на друга. Понимает, что в первую очередь посмотрят на него и в первую очередь упрекнут его, что уж ты такое вытворяешь. Поэтому они учат, что давайте не будем смотреть друг на друга. А почему? А потому что грех непобедим, и я его не победил, и я знать не знаю, как это все делается. А почему он так говорит? Потому что он не вникает в себя и в учение, и не занимается с ним постоянно, не является образцом для верных и даже не ставит перед собой такую задачу. И если читает Писание, то ну, не для себя, а для слушателей. Наставлением это в кого, в чем обличить, но только не себя. И заметьте, еще, извините, это уже граничит с наглостью. Еще стоит и спрашивает, или говорит там, поднимите руку, кто спасен. Ну и сам поднимает руку, он уже спасен. Вы поняли? Без святости никто не увидит Господа. Он против святости, он грешит, учит людей, что грех непобедим, он уже еще и спасен, и еще и не сомневается. Задаю вопрос. Так чему же учит священник, и можно ли этому священнику доверять в плане того, что он нам толкует из Священного Писания? Это так говорит Писание или так говорит его сердце греховное? Я почему говорю, задаю такие вопросы вам, чтобы вы просто поняли. Кто его рукополагал? И насколько он был истинен? А заметьте, рукоположенные и те, кто рукополагали, это верхушка. Это как мы читаем 2-3 глава книги Откровения, это ангел церкви, это ангелы, это руководители, это люди, через которых Бог должен был бы управлять, а тут они сами уже неуправляемые. Они противоречат Писанию в самом, что ни на есть, основном пункте истины. Святость – это основа христианской жизни. Святость – это пропуск на небо. Святость – это счастье здесь, на земле. Потому что все дрязги, споры, войны, кровопролития, предательства, обиды на почве эгоизма, гадости в душе, там, обид, раздражений, гордыни, корыстолюбия. Так я задаю вопрос. С каких пор церковь стала истинная? Если те, кто рукополагали, и те, кого они рукополагали, они вместе отвергают чистоту и святость Христа. Не в смысле, что он не был святым, а в смысле, что мы этого не можем достичь. Да, мы должны верить, да, мы должны стремиться, но это невозможно. Понимаете, да? Этот вопрос поднимает вопрос о чем? Насколько это истинная церковь? Насколько истинные священники? И их нельзя называть священниками. Правильно было говорить именно слово не очень красивое, но тем не менее священник – это святитель. А если он не святитель и не умеет, и не знает, и сам этого пути людей не может научить и учить, что это невозможно. Он поп. Он поп, ни больше, ни меньше. Просто фарисей, который занял должность, хорошо устроился в жизни. Тогда задаю вопрос, церковь истинная. А ведь заметьте, каждое собрание начинается с молитвы, чтобы Дух Святой управлял теми людьми, которые выйдут за кафедру. И тут же утверждается, мы верим, что Бог через нашего служителя, вот заметьте, чем верующие отличаются, примитивизмом мышления. Сначала придумают, потом поверят, потом помолятся, и потом скажут, что мы не сомневаемся, что Бог нас учит. Мы же молились, мы же верующие, а раз молились, то священник не может обманывать. Ну вот он сам не говорит, это просто вот кто-то в уста закладывает, ну кто-то это Бог, да? И вот прямо, ну... Священник, служитель церкви, вроде, знаете, как труба, в которой дудит Господь. Вы поняли, да? Неспроста же написано Откровение, 18 глава, там, помните, первые 4 стиха. Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов. Это речь идет о всех церквах вместе взятых. Сделался жилищем бесов. И пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего о том, что святость непорочна, она научила все народы. И потому церковь стала пристанищем, обратите внимание, всякой нечистой птицы и всякому нечистому духу, обидам, недовольствам, зависти, эгоизму, хитрости, жадности, подлости, предательства, да? Крик, гам, шум, разделение. Вы видите, да? Ведь неспроста там написано так. Неспроста я вам говорю, что сегодня, да, я не склонен называть всех Вавилоном, но не говорить о Вавилоне нельзя. Я говорю о том, что вот она истина, которая должна быть осуществлена в нашей жизни. От нее отреклись почти все верующие за небольшим исключением. И спорят все церкви об истинности, доказывают свою истинность. Заметьте, споры идут на доктринальные темы. Машина должна быть зеленая или красная, или серая. А то, что мотора там нет, об этом разговора не идет. А святость – это мотор в этой машине. Коробка передач и все так далее и тому подобное. Колеса, руль – все, без чего машина не машина. Я не буду вам читать все из вот этого послания 1 Тимофея 3:1-7, да? Я вам прочитал, епископ должен быть непорочен. Заметьте, до того... как он станет кандидатом на рукоположение. Тогда возникает вопрос. Рукоположение дает мудрость и святость тому, кого рукополагают, или нет? Через руки, пусть даже самые, которые принадлежат очень умной голове, ум, мудрость, степенность, любовь, долготерпение передается или нет? Нет. А зачем тогда совершается вот этот обряд рукоположения? Я вам говорил, меня рукополагали. И когда рукополагали некие товарищи, они говорили, видно, работа Святого Духа и так, так что мы не сомневаемся, ну, в тебе, в твоей там верности, да. Когда я стал говорить про святость, и меня стали бить по голове, ну, не буквально, вы не поймите, да. И когда меня уже потом объявили еретиком, и когда меня разжаловали, как они сказали, снимем с тебя благословение, да, а я взял и сказал прямо на своем, как говорится, разжалование сказал, говорю, не вы давали мудрости, не вам ее отнимать. Не через ваши руки ко мне что-то приходило, и не через ваши руки будет устранен вот этот канал, по которому я что-то могу получать от Бога. Кстати, хочу сказать, когда некоторые говорят, ну ты же был рукоположенный, я говорю, так пойдите в ту церковь, где я был. А мне не хотим там, кто его знает, что тут творится, да? Ну, а рукоположение твое истинное. Я говорю, вы выбросьте с головы мое рукоположение. Я ему не придаю ни 0,01%, что там что-то вот было в тех руках, которые на меня возложили. Абсолютно ничего не было. Кроме пустых рук, которые возлагались людьми, у которых в голове что угодно, только не сердце. Власть, деньги. То есть для меня сегодня, когда кто-то говорит, вот ты знаешь, он рукоположен, я говорю, это ровным счетом, что для меня ровным счетом ничего. Или как кто-то говорит, ты знаешь, у меня высшее образование. Я говорю, мы сейчас поговорим, я тебе скажу, есть оно у тебя или нет. Ты должен тогда вести себя в высшей степени культурно, благородно. А то, что у тебя там образование техническое, юридическое, экономическое, я говорю, это вообще никак не относится, твой статус не повышается. Ты можешь при этом быть хорошеньким подлецом, извините. Ну, хорошеньким в кавычках, не в буквальном смысле. Это я к чему вам говорю? Мое отношение к рукоположению. А я задал вопрос, так почему же тогда вот этот обряд использовался Павлом в церкви, и не только Павлом, а и другими учениками Христа, апостолами? Что же тогда происходило, когда кто-то там с молитвой, и один там или несколько, возлагали руки на других людей? А я вам должен сказать, а ничего не происходило через руки. Тогда вопрос, а зачем это возлагалось? Вот если Павел был уже неоспоримым авторитетом, ну, я имею в виду в христианстве, если плоды, которые он приносил в своей жизни, были для всех явны и очевидны, и те, кто его слушал и был верным, и признавал, они в нем видели неоспоримый авторитет, то они, как бы, заметьте, рукоположение надо не для того, кто это, кого рукополагает, не для того, кто это совершает, да, а для людей, которые еще не находятся на таком уровне, когда они сами способны понимать, от Бога вот этот человек или не от Бога. Вы понимаете, да? Они еще сами не умеют это различать. Поэтому они, как бы, для них это делается обряд. И Павел как бы говорит, вы мне доверяете? Да. Бог через меня действует, вы видите, убеждаетесь? Да. Я соответствую канонам Писания? Да. И люди как бы говорят, ты разбираешься в этих вопросах, поэтому вот кого ты рукоположишь, значит, ты видишь все это в наличии в этом человеке. И кого ты рукоположишь, а потом уедешь, мы его будем слушать как тебя самого. То есть это обряд делается для людей, которые еще не понимают. Но я вам хочу сказать, вы видите, из-за того, что мы не умеем разбираться в людях, в других, а не умеем разбираться в других, потому что не разбираемся в самих себе, не знаем те, какого вы духа, помните, да? Поэтому не можем знать, какого духа другой человек. Всегда будем ошибаться в своих диагнозах, да, другому человеку. И вот если люди не умеют разбираться в людях, то, доверяя, вот что это объявили, что это церковь, ну все, тогда мы церковь эту и признаем, туда и мы идем. Объявили, что этот брат рукоположенный. Ну, значит, все тогда истинно, слушаем как Бога. И я вам хочу сказать, таких людей можно развести ровным счетом, знаете, как говорят, расплюнуть. Обмануть и повести, сказав им, что я рукоположенный, они за мной пойдут. Ну, я говорю не в смысле за мной, да, а, ну, что я на месте того человека, который якобы рукоположен. Для меня, вот когда кто-то говорит, там, наша церковь идет из самых испокон веков, поэтому мы истинные. Я говорю, слушайте, в Библии четко написано, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите? Те, которые церковь, не может быть справкой действительно 3000 лет. Мы типа, или 2000 лет, мы от самого апостола Петра. Вот прямо от самого апостола Петра. Там уже породы Петровой нету совсем. Это наш прапрапрародитель. Знаете, вот есть много родственников Пушкина. Да? Ну и там целое древо генеалогическое, да? Ну, я хочу сказать, а кто из них как Пушкин? Кто такие стихи пишет? Да никто. Ну, тот только сидят и тешат себя тем, что вот мы там прямые потомки, прямые, кривые, но потомки Пушкина. Я сейчас не к тому говорю, что там они такие рассякие, но я хочу сказать, то, что ты состоишь, ну, в родословии Пушкина, это вовсе не говорит, что ты Пушкин, потому что у тебя нет ни того слова, ни того стиха, ни того таланта. Все. По паспорту, да, там по документам, да, а по сути с Пушкиным у тебя ничего нет, кроме бумаг, документов, которые говорят о твоем прямом родстве с ним. Поэтому, вот заметьте, что рукоположение может использоваться обманным образом. Люди не знают, в чем смысл, в чем суть христианство. Мне не надо, потому что кто-то мне рассказывал, что я и в истинной церкви, и я истинный раб Божий, потому что хожу в ту церковь и верю там в Троицу, Двоицу, там, в закон Божий, в субботу или воскресенье, в свинину или в десятину, да, и ноги мою систематически, ну, обряд на омовение, да, и вечерю принимаю. Для меня это вообще не показатель, и такого показателя в Библии нет. Кто-то говорит, я закончил семинарию. Да 15 раз можешь закончить еще и академию духовную. У меня есть диплом. Я говорю, ты покажи ум. Мне диплом не надо. Мне надо видеть ум. Мудрость Божию, которая соответствует библейским канонам. Почему Библия одно, а у тебя другое в жизни? Почему Библия об одном пишет, ты говоришь о другом? Прямо противоречишь. От Бога человек или не от Бога, пусть он там служитель, пусть он там, я не знаю, образование имеет. Для меня, смотрите, признак простой. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А те, которые не Христовы, помните, дела, плоды Духа. Вы заметите, те, которые Христовы, имеют плоды Духа. Любовь, радость, мир, благость и так далее и тому подобное, которое никогда не перестает. А дела плоти. Зависти, обиды, раздражения, сплетни, прелюбодеяния, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Вы видите признак церкви? Не по доктринам, а по жизни. Признак служителя. Он окончил что-то, какое-то духовное заведение, у него диплом, и он рукоположенный. Абсолютно не играет роль ни окончания учебного заведения, ни рукоположение, которое над ним было совершено. Абсолютно это не доказательство. Если ты от Бога, должен быть непорочен. Дальше перечисляется, я не буду все это читать, мы не раз говорили, и вы это все помните. Да? Теперь смотрите, 6 стих из этой же, из этого местописания, 1 Тимофея 3, 1 по 7, 6 стих. Не должен быть из новообращенных, слушайте, чтобы не возгордился. И когда? Когда вы его рукоположите. Преждевременно, поспешно возложив руки. чтобы не впасть в нарекание, в какое? От народа Божьего, что же вы его рукоположили, а теперь посмотрите, что из него сотворилось. И все дьявольскую. Вам перестанут, если неправильно рукоположите человека непорядочного, не святого, заметьте, не святого, в сан святого священника, да?